Будь в курсе.
Продолжаем наш эфир. Это программа «Будь в курсе». Меня зовут Елена Яковлева, и у нас в гостях уже наш любимый гость. Я вам скажу сразу, Алмаз Насиреддин Чайсанов, начальник управления политических и экономических исследований, аппарат президента. И, конечно, у нас сегодня такая тема очень емкая. Мы, правда, не успели ее до конца понять, потому что очень быстро это все как-то так нам было преподнесено. Но я думаю, что в ближайшее время мы будем смотреть, а уже потом оценивать результаты. Говорю про программу акселераторов. И, конечно, мой первый вопрос. Что это такое? Что означает это слово? Вообще, какое значение, какой аналог вы можете привести синоним? И почему она так называется?
А акселераторы — это от слова acceleration, то есть ускорение. Говоря простым языком, это правительственные ускорители. Наш анализ реформ показывает, что какой бы хороший документ ни был или дорожная карта, очень часто бывает, что не укладываются как госорганы, так и все участники даже общественных секторов в сроки. То есть у нас очень плохо с соблюдением дедлайнов.
Дисциплина такая.
Да, мы привыкли, что это, видимо, какие-то отголоски еще советского времени. Помните, когда студенты в последний вечер начинали учить билеты, да? И в этом отношении вот тайм-менеджмент — это прямое отражение того, чего нам не хватает, где у нас есть изъян. Поэтому при начинании определенной реформы закладывается сразу срок 100 дней. То есть обо всем договариваемся на берегу, как с участниками, так и с ресурсами. И если все окей, мы должны запускать, и каждый понимает, что он ответственен не только перед результатом, но и когда этот результат принести. Говоря более шире, в мире сейчас идет соревнование именно систем управления. И вот программа правительственных акселераторов, она была поднята нашим президентом Садыр Нуркудёевичем. Она была как бы практически заново инициирована им. И эти функции были переданы в администрацию президента, потому что это мы сейчас будем ставить во главу угла именно скорость исполнения реформ. Потому что на сегодняшний день, если смотреть в корень зла, это отсутствие необходимого доверия между обществом и государством. И вот программа правительственных ускорителей — это одно из инструментов, чтобы это доверие восстановить.
А как этот инструмент работает? Это в смысле, что государство готово помогать, разрабатывать какие-то законодательные инициативы или двигать реализацию уже прям готовой идеи проекта? В чем заключается роль государства?
Ну, прежде всего, я бы сказал простыми словами, это принцип «не врать себе». Дело в том, что уже 7-й год эта программа себя хорошо зарекомендовала в Объединенных Арабских Эмиратах. За счет этого частично они объясняют свое чудо, когда собирается лимитированная рабочая группа, состоящая из всех игроков данного вопроса или сектора, где идет откровенное обсуждение, что мешает этому сектору развиться или прийти к определенным параметрам, и вырабатывается четкий план, что должно быть сделано в течение 100 дней. И это будут темы из разных плоскостей. Конечно, как первую ласточку мы запустили более подготовленные темы, потому что на сегодняшнем этапе важно обкатать эту методику, а не решить все проблемы. И здесь очень важно, чтобы люди, которые принимают участие в реформах, они, во-первых, умели масштабировать. То есть знали, что первичное, что вторичное, что третичное.
Отсекать лишнее и оставлять только главное.
Так точно. И второе – это укладывать во временные рамки, с чем у нас всегда были проблемы. То есть мы готовы все решить, но вопрос – когда? Вот народ не готов ждать. Вот. Поэтому 100 дней – это такой, знаете, вызов. Да? Вот вчера мы председатель кабинета министров с господином Лютой, который представляет, собственно, правительственный акселератор со стороны Арабских Эмиратов, они ударили в гонг, и пошел отчет. Сегодня уже один день ушел. Вот. И те три группы, они почувствовали уже, что это не шутки.
Значит, всего 100 дней?
Да, уже один день ушел.
99.
Да. То есть мы тут привязываем конкретно определенных людей к определенной задаче, и здесь вопрос ответственности, он уже как бы must have, да? Он по умолчанию есть. И теперь мы будем уже на стадии контроля, да. Причем у группы есть возможность попросить помощь нам, если что-то, какой-то законодательный акт надо принять или что-то разъяснить. И это все на контроле самого высшего лица государства, председателем в комитете реформ, который вот и будет супервизить, то есть будет контролировать этот процесс, является Акылбек Кусымбекович, председатель кабинета министров и глава администрации. и два, значит, представителя, то бишь глава внешней политики отдела и я, как начальник управления, мы два сопредседателя. Угу. То есть, вы понимаете, колено принятия решения – это всего две ступени, да? То есть, любую проблему, которую мы возьмем в фокус, она должна быть решена, потому что уже не будет возможности по дороге кому-то соврать.
Смотрите, вот вы сейчас говорите, если вдруг нужно что-то, ну, например, там, закон, да, и эта группа скажет, вот мы упираемся вот в эту проблему. То есть мы бы сейчас вот так решили, сделали, но оказывается так нельзя, потому что есть вот какой-то там, да, законодательный препон. Но ведь у нас есть определенные сроки тоже и по принятию любых НПА. То есть если мы это говорим вообще о законе, который принимается в парламенте, у него там тоже есть свои режимы чтения, обсуждения и тому подобное. А у нас всего 100 дней. Или здесь уже какие-то вот как раз ты в этой программе, значит, государство, ну, как бы даст тебе карт-бланш, да, и мы очень быстро все проведем, раз это нужно. Изменим, справим.
Ну, прежде всего, правительственный ускоритель – это неординарный и такой нерутинный подход к проблеме, да. А второе, все, что будет требовать времени, должно до запуска этих 100 дней подготовлено и решено, если они туда не входят. И третье, мы не собираемся брать проблемы, которые вот будут большой круг включать. Это парламент и так далее. То есть на первых этапах нужно эти группы научить работать по методике. Это правильный анализ, сортировка приоритетов и второстепенной, и соблюдение тайм-менеджмента.
То есть даже можно, я так понимаю, решать это все на уровне постановлений каких-то даже внутри, да, правительственных,
да,
вещей? То есть это принимается гораздо быстрее?
Гораздо быстрее. Дело в том, что вот если смотреть в общем, у Кыргызстана нет другого шанса, как ускорить реформу. Потому что мы можем выигрывать или держать экономику на плаву или в лидерах только за счет скорости реформ. Вот в последнее время мы именно не на просто скорость, да, развития, а на ускорение развития сосредоточились. И вот опыт Арабских Эмиратов, он такой outstanding, да, он стоит таким уникальным, потому что, видите, для мусульманской страны применить, допустим, цель устойчивого развития или гендерный баланс, это всегда вызов. Но они успешно это сделали. И мы видим, что сегодня и Дубай, и сами Эмираты, они являются лидерами в международных рейтингах, допустим, по гендеру. То есть здесь мы должны научиться делать акцент на управление, а не на ресурсы. И мы здесь друг друга нашли, потому что нашим арабским партнерам тоже важно показать, что их методика работает не только у них, но она успешно себя показала в Узбекистане,
может,
в Иордании.
Может, и применимо, да, везде.
И теперь они пришли к нам, вернее, мы потом второй раз к ним пришли, уже поняв, что это такое, и поставили правильный политический акцент на это. И вот здесь много факторов, которые могут привести к успеху. Но очень важно, чтобы мы уже понимали, что мир — это magic box, да, он содержит все решения наших проблем. Единственное, насколько мы сами готовы исправить это. Потому что, ну, в основном, все, что у нас застопорилось, это просто вранье, да, просто друг друга затягиваем какие-то процессы.
Кто-то не доделал, потом... но оправдался и придумал оправдание, почему.
Да, вы же знаете, реформисты, они такие неспокойные, они не любят ждать. Вот их энергию надо вовремя использовать, да, и вот слово «вовремя», он и означает 100 дней. То есть вот тем силам, которые хотят реформ, мы даем сейчас карт-бланш, но будем удерживать их в рамках закона, да.
А, то есть... вот это важно.
Да. Поэтому, конечно, мы начнем решать вопросы, которые, допустим, не требуют вмешательства парламента, но в будущем мы эти законы, эти темы возьмем в разработку. То есть это такой фокус, который проливает свет на все, и самые темные стороны какого-то вопроса, они оголятся. И тут уже, ну, как бы решение, как правительство, так и общество, оно готово вот это в 100 дней решить? Или мы все-таки должны этот вопрос выдержать для...
Или нам не нравится, да, что все так быстро и так кардинально?
Ну да. Я просто уверен, что это такая лакмусовая бумажка, насколько мы готовы к скорости реформ и можем называть себя страной реформ. И здесь вот момент, наши арабские коллеги сказали, что, вы знаете, у вас показатели даже начальные уже хорошие, потому что оказалось, что мы готовы во многих моментах быстро воспринимать или обладаем необходимой гибкостью. И вот здесь, как говорится, не все золото то, что сверкает. И оказалось, что у Кыргызстана самое главное – это люди – а люди и делают реформу.
Тогда давайте вот этим к трем направлениям пробным, о которых вы говорите, на которых мы готовы обкатать вот этот инструмент, да, которым дали 100 дней. Один из них — это дошкольное образование. Я так поняла, руководителем будет у Асель Чимбаева, верно?
Так точно.
Омбудсмен. Детский омбудсмен. Да, тут вопрос такой, что, о котором мы вообще очень много говорим за последнее время, потому что сменился министр образования у нас в стране, и многое, что он уже, да, обозначил, в том числе по реформе дошкольного образования, там, где речь зашла о детских садах и возможности частному сектору зайти в этот, вот в этот вопрос. Ну, тогда вот, если подробнее, да, что там, в чем наша там задача за эти 100 дней?
Ну, во-первых, не возможности, а необходимости. Сегодняшние параметры очень удручают. Всего 23% наших детей посещают дошкольное образование. Это, вы знаете, это первая ловушка, где мы воспитываем гениев, да? То есть вот этот принцип, когда вы хотите получить футбольную команду, сборную страны очень хорошую, то вам нужно просто построить футбольные поля во всех уголках. И вот эти гении-футболисты, они как бы по этим ручейкам войдут в большую реку. Вот эту сетку мы должны создать по всей стране. И в этом отношении, конечно, лимитированные ресурсы государства сразу не смогут решить этот вопрос. Поэтому мы хотим разработать определенные шаблоны, по которым частный сектор, он наиболее безопасно может помочь это сделать. Потому что вы же знаете, сейчас частные садики — это тоже очень прибыльный бизнес. Но, видите, мы должны, во-первых, эту структуру дотянуть до регионов, чтобы там тоже это было возможно. Во-вторых, уменьшить регулирование, чтобы это не требовало больших бюрократических усилий. И тогда вот эти 23% нам хотя бы нужно довести до 46%, и потом уже двигаться в сторону 100% исполнения. Потому что, вы знаете, первые 5 лет воспитания ребенка очень важны для развития именно IQ, его интеллектуальных способностей. Если они слышат умную речь, они запоминают больше. Нужно в это время раскрыть его таланты, направить в нужное русло. И самое главное, мы там должны уже закладывать самые важные основы государства — это ценности.
Ну, детские, когда мы говорим о государственных детских садах, там есть определенная программа, есть какой-то контроль со стороны, да, нашего министерства. Когда мы будем говорить о частном секторе, то здесь сложнее. Ну, потому что, то есть, бизнес есть бизнес, он подбирает сам своих кадров, он сам там делает какую-то программу. Как мы будем участвовать в этом, вот о чем вы говорите? А будет ли он там слышать эту умную речь в этом частном садике? А будет ли там тот человек, как будет ли там то, что мы хотим дать нашим детям?
Вы знаете, у меня было собеседование с новым министром образования. Угу. Мы, в принципе, пересекались до этого. Но вот как состоялся разговор, я раскрою некоторые детали. Главное, чтобы каждый понимал, что ему надо делать. Вот я новому министру объяснил. Для нас вот важен вход и выход, да? То есть мы создаем условия, чтобы дети появлялись, то есть рожались и доходили до определенного возраста. И нас интересует, какими они будут заходить уже в школьном возрасте, да? И со своей стороны мы, конечно, построим стены, там выделим деньги, напечатаем учебники, но внутри они должны поработать. И в этом отношении участие частного сектора очень важно. Рождается конкурентность. Понимаете? Потому что вот я помню в советское время рейтинг школ или там учебных заведений, он измерялся количеством там победителей на олимпиадах, там количество там золотых медалей. То есть это уже не скроешь, да? И вот нам стало, значит, чуть-чуть, мы начали задумываться, потому что большие деньги были выделены, допустим, в прошлом году на сектор образования. Но одна область у нас не вышла на определенные уровни
показателей.
Да. То есть мы вкладываемся в стены, мы вкладываемся в институты, а содержания нет.
Ну, это же самое элементарное УРТ, да? Это
вот да, один вот из... я о нем и говорю. То есть у нас получилось, что ни один ученик не прошел этой линии. Но здесь мы не должны говорить, что все плохо. На самом деле это очень хорошо, что мы задумываемся и хотим что-то исправить. Потому что Кыргызстан — это молодая страна, очень много молодежи у нас, рождаемость не падает, к счастью. Это значит, экономические настроения у народа хорошие. Но здесь мы должны устроить такую fair competition, то есть хорошую конкуренцию между частным сектором и государственным. Государственный, конечно, обладает большей силой, охватом и так далее. Но, видите, там порой тяжело изменить, допустим, учебный план или инновационные какие-то методы. То есть все это нужно обкатывать в частных садиках и, смотря на результат, уже применять. То есть здесь очень важно, к чему мы должны прийти. То есть должна быть миссия государства о том, что, во-первых, охват будет, во-вторых, этот охват будет качественный. А какие цели будут прописаны под разные уровни садиков или регионов? Вы знаете, что в регионах мы не сможем сразу обеспечить, да, вот какой-то уровень, но мы должны обеспечить, чтобы хотя бы было элементарное покрытие, и эти дети, которые из этих садиков выйдут талантливо, они попадали в наши, допустим, спецшколы, которые там будут математического направления, химического, биологического. Вот это очень важно, чтобы мы не упускали наших гениев, еще когда они дети.
Да, мы обсуждали вот эту тематику о том, что да, нужно освободить от лицензирования, потому что это бюрократия, очень тяжело, но факт остается фактом. Сколько бы мы ни хотели там контроля, санэпидстанции, каких-то программ, каких-то там сертификат со стороны Министерства образования, ну, было бы у государства возможность всех охватить. Ну, окей, а если ее нет, ну, тогда надо искать выходы, и вот это один из них.
Ну, сейчас роль государства прочертить эту черту между безопасностью и как бы качеством, да? То есть мы будем указывать, где и в каких областях это будет разрешительная система, да? Угу. То есть постфактум, где-то это будет, допустим, есть дорогие частные садики, тогда мы должны там усилить контроль. То есть, конечно же, допустим, ну, на мой взгляд, в регионах такие инициативы, они там не будут облагаться налогом, допустим, и минимально будет регулирование. Потому что, ну, невозможно обеспечить там все это. А в городе есть дорогие частные садики, они, я извиняюсь, должны платить налоги, они должны соблюдать какие-то, ну, уже другие стандарты, потому что их дети будут участвовать там в других конкурсах и так далее. То есть каждому свое. Но вопрос первый – это миссия охвата. Второе – уже мы будем вкладываться в содержание. Я думаю, в будущем, если, допустим, какие-то формы покажут себя хорошо, но будет недостаток финансирования, да, пожалуйста, мы откроем государственное софинансирование или обеспечим такую структуру, чтобы им было выгодно это делать. То есть мы дошли вот в рабочих группах до таких уникальных решений, когда родители будут поставлять продукты. Вот. Или родители будут участвовать в воспитании детей, да, то есть это родительская школа при садах, чтобы программа обучения не завершалась только в стенах садика, да, то есть тут, как говорится, не бывает плохих детей, бывает, ну, необразованные родители, да. То есть иногда некоторые проблемы невозможно решить только с ребенком, надо переформатировать или
подключать
перестроить
уже, да, к этому процессу
родителей, да,
тоже.
И тогда мы получим такой эффект, которого мы ждем. Но тогда все вложения государства, не только денежные, но и в виде законов, они найдут свое место. Да?
Ну да, я думаю, что время покажет, этот опыт покажет, как раз, может быть, за эти 100 дней, и мы выявим что-то, над чем еще надо работать, или, может быть, свернуть в другую сторону.
Поверьте, эта группа самая активная, она самая многочисленная, очень много споров, я участвовал на 2 семинарах, это, ну, действительно, люди горят, да, ну, где-то даже эмоции зашкаливают.
Я думаю, там, что просто мы очень много с ними тоже контактировали, они говорят, что вы понимаете, что это назрело, не потому что мы там к нам пришли и сказали, а давайте подумаем и придумаем, а потому что мы это уже столько времени придумали, и мы уже пытались это столько времени предложить, но у нас были связаны руки, а теперь вот нас наконец услышали. Вот это то, о чем
мы... Мы со своей стороны, можно сказать, попросим, а потом просто заставим договориться частный сектор с государством и наоборот, чтобы, конечно, все, да, пошли на компромисс, потому что пока они не возьмутся рука об руку и не договорятся, дело не пойдет.
Еще два направления. Какие еще два направления?
Вторым направлением является развитие инфраструктуры для электротранспорта. Это тоже актуально, потому что вот команда, с кем я уже работаю, не только в администрации, но и начиная директором института, мы, по-моему, 4 года назад уже бьем в гонг, кричим, что вот нужно переходить на электротранспорт. Заказали 2 исследования, одно даже под эгидой института мы провели. Все вроде понятно, много написано, но к делу мы не перешли, пока нас не поддержал сам президент Садыр Нуркульевич Джапаров. Он на официальной встрече заявил, и сегодня это же уже реальность. Мы 60 электромобилей закупили для государства, 25-30 мы переданы уже администрации президента. Я сам уже неделю езжу на электромобиле. И вот 4 начальника управления, просто простой по счету. У нас был лимит, по-моему, 500 литров в месяц. Сейчас его сократили, но это, представляете, 2000 литров в месяц мы экономим. Это практически несколько десятков гектаров лесов для переработки выхлопных газов, да? То есть мы хотели на своем примере это показать. Конечно, не хватает инфраструктуры. Наши водители уже кричат там, говорят, а где ее заряжать, как обслужить? Угу. Но реформа — это всегда больно. Всегда больно. И в этом отношении, я говорю, переход на электротранспорт — это наша уже вынужденная мера, потому что если мы этого не сделаем, весь хлам с Европы, там даже с Японии, он повалит сюда. То есть мы останемся в технологической ловушке, куда будут завозиться моторные масла, бензин, запчасти. Электротранспорт — это другая парадигма. Это как iPhone, да? Ну, я скажу, что это другой стиль вождения и использования. Поэтому другая технологическая линия сейчас выстраивается. И мы не говорим там о больших цифрах. У нас 1,5 миллиона машин, представляете? Угу. Сейчас мы имеем около 1000 машин, по-моему, в городе. И это совсем маленький процент. Мы говорим об 1% замещения. Ну, если брать самые мечты, это 3%. Угу. Ну, я думаю, сейчас уже понятно, что электричество, за какую бы цену она там не реализовалась для электротранспорта, это все равно отечественный товар. И вот этот люфт между тарифами, он еще большой. То есть, если даже брать там по совсем там в десятикратном размере, он все равно будет дешевле, чем бензиновый двигатель. Угу. Тем более электротранспорт, он в использовании, он долгосрочный. То есть там нет трущихся частей, не нужно там столько масел, и он более долговечный.
Ну, споры об этом долгие. Я думаю, что вы тоже понимаете, о чем я говорю, да, о том, как это все утилизовать потом. Есть ли какие-то методики? Мы тут еще пока не научились этим пользоваться особо, да? Еще не очень поняли, как это будет у нас работать, сколько мы можем на нем проехать, откуда докуда мы можем на нем доехать. Все задаются вопросом, а вот мне вот из одной области в другой области, как я это дело преодолею? Ну, то есть очень много скептицизма вокруг этого на самом деле есть. Да, по городу это удобно, безусловно, зарядился в своем гараже и дальше поехал, там целый день ты имеешь возможность не тратить, стоя в пробках, не сжигать это топливо, не портить экологию, не обдирать свой карман в этом смысле. Да, хорошо, но вот на какие-то такие большие расстояния люди как бы побаиваются, как мне вот с этим быть. Да,
ну,
вот.
Вы знаете, есть такая поговорка, волка боятся в лес не ходить. Вот чем мне льстят акселераторы, там просто надо начать. Вот суть в том, что по электротранспорту стратегически понятно, что нам надо туда идти. И чем дольше мы будем это откладывать, как я вчера сказал, это как поход к стоматологу. Вы можете откладывать это, но будет больнее. Но все равно придется прийти. Вот у Кыргызстана нет другого выхода, как идти путем инноваций и технологического прогресса. Потому что у нас нет нефти, там, газа. Есть, конечно, там рудные и нерудные, но это чуть-чуть в другой плоскости. И мы видели, как золото, да, нам сильно помогло особенно. Коррумпировало нашу верхушку и так далее. То есть лучше всего нам просто начать. Решения всегда найдутся. Mm-hmm. Я думаю, и они будут не такими сложными, потому что мир это уже давно сделал. Допустим, европейские страны ввели нулевую цену за парковку в центре города, да? Плюс еще субсидировали, значит, электрозарядку таких. И вот у них переход быстро идет. Но вы знаете, что если мы тогда будем продолжать, 3 источника загрязнения воздуха нас могут довести до совсем космических цифр по раку легких и заболевания легочные. Да? То есть что дороже, понимаете? И мы сейчас уже приходим к анализу больших цифр. То есть для государства всегда выгоднее профилактика. Ну и что это дороже сейчас? Ну, вы знаете, это формула OPEX и CAPEX. То есть, чем больше у вас кап-вложения, тем меньше операционные расходы. И государство в лице президента, они поняли, что сейчас нам лучше вкладываться в определенные фундаментальные вещи и создать ту инфраструктуру, которая вот эти страхи снимет. Мы сейчас серьезно обдумываем оснащение электрозарядкой трассы Бишкек-Чолпон-Ата. И вообще хотим из Куль сделать экологически чистой зоной, то есть чтобы инфраструктура была на месте вся, да? А второе, это всегда выгоднее, если, допустим, в городе вы пользуетесь электротранспортом, но международные мы, допустим, междугородние трассы мы можем покрыть в будущем железной дорогой, которая легко электрифицируется, либо общественным транспортом. Это тоже будет плюс к экологии, да? И здесь просто надо начать. Поверьте, у государства сейчас столько решений и возможностей перейти на более оптимальные решения. Ведь, понимаете, мы же еще и сталкиваемся с проблемой пробок в городе. И, как ни странно, и мобилити, то есть электротранспорт, он включает в себя и очень грамотную систему там общественного транспорта, те же троллейбусы. То есть если бы они ездили по графику, создать им отдельные выделенные линии или электрообусы, тогда человек задумается, зачем мне брать автомобиль, я могу чуть-чуть пройтись, там, проехаться на экологическом транспорте, да, в конце концов, взять самокат, там, если прям совсем тяжело. То есть, я считаю, именно Бишкек, Ош, они идеально подходят по погодным условиям, чтобы просто пользоваться устойчивым транспортом. И это начиная с наших простых ног, заканчивая электробусами. Сейчас идет реализация проекта АБР «Зеленый коридор», где мы будем перестраивать целую улицу Киевскую. Будет закуплено больше, там, я не помню количество, по-моему, больше 50 или 70 электробусов, которые по выделке будут ездить. Поверьте, там никто не захочет пользоваться своим автомобилем.
Да, но это одна улица, решит она ли это общую проблему?
Вы знаете, я верю в кыргызское общество. У нас есть такой феномен, как сетевой потенциал. Угу. Где что-то становится модным, поверьте, 3-4 месяца все этим начинают пользоваться. Нам нужно просто показать пример. Вы знаете, вот у Кыргызстана это очень, очень уникальное свойство, сетевой потенциал. Все, что стало там, допустим, известно на свадьбе там в Бишкеке, через 15 минут знает и Талас, и Нарын, и Ош, там, и Джалабад. То есть это передача вот этих новых навыков. И вот электромобили – это на самом деле очень выгодный навык. Сегодня я знаю одна компания, не буду называть имя, они переехали с соседней страны и сейчас делают маленькие грузовики электрические. Mm-hmm. Когда они начинали, мы их упросили сделать их электрическими, а не ДВС, они перестроились. И странно, я им хотел еще посоветовать какие-то финты о продаже. Они говорят, у нас забито почти на год все. Все раскуплено. То есть наш предприимчивый юг, уже все нормально. Они знают, что это выгодно. Это бесплатно практически.
Нет, это все хорошо. Мы за, если бы была. У нас, конечно, проблема с шириной улицы, она это первая. Но что поделать, город закладывался давно, он не был рассчитан на такое количество транспорта. Сегодня улицы таковы, какие они есть. Мы уже расширяли, куда могли.
Нет, давайте вот так. Вот акселераторы, они как раз та школа, которая показывает, как надо решать проблему. Вот в основном у нас проблемы со стороны, предложения решались. То есть, сперва сделайте то же самое вот со стороны тех предприниматели, которые говорят, мы не хотим платить, там, сперва сделайте систему, чтобы она идеально работала, потом мы перейдем, начнем платить. Ну, вы понимаете, то же самое и по электричеству, да, вот говорят, вот как вы там тарифы там поднимаете, сперва бы вот это. Мы сейчас идем со стороны потребления, то есть необходимости этого. Вот понимаете, когда у нас, допустим, появится, я утрирую, допустим, 1000 велосипедистов, они будут требовать велодорожки. Угу. Понимаете?
Так они сегодня уже требуют, я вам скажу.
И поэтому мэрия я начала потихоньку уступать. Хотя проект велодорожки там с микрорайонов до площади Алато, он был написан, я не дам соврать, это когда Кулматов еще был премьером. Вот эта ассоциация, она за свои деньги написала техзадание. То есть все было готово к реализации. Ну, в силу определенных там лобби этого не случилось. Тогда не хватило вот этого именно, спроса, да? А если бы тогда их было больше, и они бы звучали из всех микрофонов, я 100% уверен, сегодня бы мы эту линию имели. То есть, когда вы можете докатиться на своем велосипеде с спальных районов чуть ли не до центра. А мы тогда проводили как раз Urban Forum, где две компании, они хотели ввести вот эти уже самокаты электрические. Но, к сожалению, нам пришлось 6-7 лет ждать, когда мы сейчас это... То есть, видите, общество все равно будет развиваться. И вот нам нужны ускорители, чтобы это развитие уложить в какие-то там несчастные там полгода или там, я не знаю, даже в 50 дней. Потому что, все же ясно. Просто есть лоббисты, есть определенные люди, которые хотят жить в прошлом, и они мешают прогрессу.
Вот в этом плане, конечно, абсолютно за. Единственное, чуть-чуть нам не хватает инфраструктуры. И, может, вот как раз вот акселератор, да, о котором вы говорите, правительственный, он исправит этот момент. Не хватает нам хороших... Да даже пусть это не велодорожка, пусть это будет нормальный тротуар, и нас уже это все устроит. Те, кто любит там ездить на самокате и ездить на велосипеде, пусть он там будет не расчерченное, но уже хотя бы без ямок.
Я еще глубже копну вот философию акселераторов. Вы знаете, мы давно уже приходим к парадоксу, что все в мире меняется. Ну, простое, если раньше там война велась танками, там, бронетранспортерами и так далее, то сейчас это дроны. То есть все переходит в процессы. И вот здесь мы столкнулись с таким феноменом, что теперь не быт определяет мышление, а мышление определяет быт. Вот представьте, если мы сюда вот прямо разом привезем, там, я не знаю, 50 тысяч японцев одновременно. Поверьте, быт начнет меняться, потому что поменялось мышление. И появился спрос на определенные там кафетерии, какие-то там гигиенические нормы, там соблюдение инфраструктуры для ЛОВЗ, определенные требования к безопасности, понимаете? То есть и акселераторы именно бьют в эту точку, они меняют мышление. То есть они говорят, вот здесь, в других странах получилось, а почему у нас не получается? Значит, вот это мы должны исправить. И поверьте, тех злодеев, которые удерживают процесс от реформ, мы найдем, и им будет очень несладко.
Двигаясь к третьему направлению. Ну, поговорили про электро... Это, как я поняла, это будут какие-то заправки, да? То есть, еще раз уточню.
Это
или
будет,
станция, или станции, блоки, какие-то центры, да, где вот автомобиль
это будет
может...
Экосистема, начиная от законов, заканчивая удобными тарифами, выделение ускоренных земель и какие-то, ну, такие requirements, то есть требования к уже устоявшимся с заправкам, чтобы они такую секцию имели. Угу. То есть, поверьте, частный сектор
готов. Чем больше вот таких точек,
да.
Чем больше вот таких точек, я понимаю, что мне есть где подзарядиться, я не останавливаюсь посреди города, и мне не надо будет бросать машину, идти добираться на чем попало, да, и потом тащить ее и как-то. Соответственно, человек это стимулирует к тому, что он свободно, не боясь, будет готов приобретать такого вида транспорт, нежели тот, который влияет на нашу
вот
экологию.
Вот есть негативно. Такая теория. Вам нужно всего изменить 2,5% общества. Когда они загорелись этой идеей, вторая фаза заключается в том, чтобы создать первых последователей. Это 13,5%. После этого вы процесс остановить уже не можете. Это стало частью жизни. Вот, 2,5% у нас есть. Мы уже имеем, по-моему, 3 или 4 ассоциации электротранспорта. Мы имеем сильнейшее лобби доноров, которое в зеленый транспорт готово вкладываться, и уже программы. Теперь мы переходим к стадии 13,5%, чтобы вот эта часть, она поняла, что это нормально. И мы обеспечим и эвакуацию, и доставку, может быть, даже аккумуляторов на места, да, или быструю подзарядку на местах. Все это будет сделано. А опять же, эта рабочая группа все это решит.
Это ее задача.
Да. Но мы должны, вот я говорил о технологической карте, мы должны ее изменить в сторону электротранспорта. Потому что, я говорю, я уже вот вторую неделю использую электротранспорт, это совсем другая динамика. Это все по-другому, и поверьте, это, как говорят пользователи айфона, после него перейти назад, ну, очень тяжело.
Третье направление.
Третье направление, оно было выбрано как раз моим отделом, которым, вернее, отдел, который входит в управление, и они являются преподавателями по акселераторам, по ускорителям. В ходе вот выбора тем, вот, эта тема, она была взята, потому что это надо срочно решать. Это доступ ЛОВЗ к госуслугам. Потому что, вы знаете, в цифровое время, ну, это просто нечеловечно. Инвалидов, людей с ограниченными возможностями заставлять ходить, ждать и так далее. Если есть цифровое решение, то значит оно должно быть применено. Мы примерно в 10 раз сократим сразу же количество документов, которые нужно, так сказать, в процессе освидетельствования и сопровождения инвалидности собирать. Они все будут в цифровом формате. И для государства это самое главное — родить такую базу данных, где мы адресно можем этих людей взять на попечительство. Да, я думаю, что это одно из важнейших признаков цивилизованного государства, когда оно беспокоится о ЛОВЗ, да. То есть вы всегда, наверное, подчеркиваете, будучи за границей, особенно вот в Японии, да, вся инфраструктура, она заточена на то, чтобы инвалидам было удобно. это и экскаваторы, это и дорожки, и пандусы, и ширина, и количество вот этих инструментов, и, значит, каталог, который и электрический, и управляемый, и вся цифровая инфраструктура под это, значит, предусмотрена. Народ, который не беспокоится об инвалидах, он не может считаться цивилизованным. И это даже в античное время измерялось как цивилизованность народа. Когда люди с ограниченными возможностями, они как бы были на попечении общества. То есть это было как вид социального, наверное, ну, я не скажу налога, а, наверное, моральности, да. В этом отношении эта тема для этого была выбрана, потому что...
То есть что... здесь мы говорим о том, что мы должны упростить им получение всех госуслуг.
Да. То есть, условно, они не должны будут...
Куда-то ходить, если
там вдруг,
да?
Да? Если у него есть ЕНН, должна быть инфраструктура. Более того, проведено обучение, как они одним кликом могут все эти процедуры закончить, не ходя никуда.
Это, я так понимаю, с Минцифрой, да, тоже будет, в частности, прорабатываться?
Ну, не только. Это Министерство здравоохранения тоже. Значит, это будут госучреждения Тундук и Инфодокс. Все это вместе. Ну, нам повезло, потому что практически 90% инфраструктуры уже готово. Это все сделано. Единственное, нужно акцент сделать именно на эту страту общества. Ну, по крайней мере, я вижу, что это придает... правительственным ускорителем человеческое лицо. То есть мы не только занимаемся тем, что вот нужно там людям там, с обычными возможностями, но и то, что мы беспокоимся и знаем, как это сделать. Угу. Тем более они-то ждать не будут, понимаете? Вот 100 дней именно подходит под эту страту прям.
Вот могу я тогда подытожить так, что через 100 дней мы должны увидеть, например, что будет это открыто вот столько-то детских садов, вот столько-то вот таких заправок, да, о которых мы говорим, электронные, для электронного транспорта, инфраструктурные такие вот центры, блоки, точки. И плюс там, да, будет разработана какая-то система, может быть, там, не знаю, алгоритм, по которому вот люди с ограниченными возможностями здоровья смогут вот так в легкую там получить нужную справку, нужный документ, нужные там что-то, да, что им будет нужно по жизни. Можно так сказать?
Можно и даже нужно. Ну, я бы здесь уточнился. Через 100 дней эта проблема будет закрыта. То есть будет принят определенный план действий, где останется только контролировать. Mm-hmm. И все. То есть вся ресурсная база будет решена, вся ответственность будет распределена, да, между игроками. И будут понятные системы поощрения и наказания за исполнение или нет. Вот правительственная ускорители, они займутся и более тяжелыми темами. И там 100 дней будет укладываться именно матрица, как это будет исполняться. Понимаете? Ну, здесь очень тонкая грань, понимаете? Вот до этого мы писали программы, где были заложены цели. И все-таки был люфт для хитрости, да? То есть многие игроки, в том числе и госорганы, они вроде бы выполняют цель, а результата нет, да? И вот правительственные акселераторы, они больше сконцентрированы на миссии. Миссия, чтобы это все состоялось. То есть по дороге мы можем цели поменять, но миссия должна быть исполнена. То есть вот касаясь дошкольного образования, мы говорим вот 23-46. Mm-hmm. Что вы там внутри будете делать? Цели менять, там, к чему-то еще новому прибегать? Это нас абсолютно будет в конце не волновать. Мы принимаем программу, которая доведет это до 46. Все. Угу. И как бы здесь будет важна миссия, что мы этой цели добьемся. Вот, конечно же, там я не ожидаю, что за 100 дней сразу построить садики, но вопрос, то, что вопросы разрешительного характера, там...
Что все условия для этого будут созданы.
Да, они будут здесь. И если будет какое-то кривое исполнение, этот госорган, ну, как сказал Акылбек Усенбекович вчера на заседании, мы с ними расстанемся.
Все, вот теперь это понятно, потому что очень многих возникли вопросы. Ага, что у нас через 100 там дней будет появиться вот это или появится вот это? То есть цель и суть акселераторов
чуть-чуть,
нам теперь понятно.
В шуточном таком исполнении, вернее, формулировке расскажу. Вот мы все-таки кочевая цивилизация, и у нас, вот понимаете, мы хорошие тактики. То есть у нас глазомер хорошо работает. Вот любого гражданин Кыргызстана, даже я не скажу именно Кыргызы, да, mm-hmm. любого останови, скажи, вот такая проблема, там чуть ли не давайте касаемся там международных конфликтов, он тут же даст там минимум там 10 мероприятий, которые нужно сделать. Но когда мы его спросим, когда, какое мероприятие, какие ресурсы, вот здесь он поехал, понимаете? Мы хорошие тактики, но мы не очень хорошие стратегии. И вот прикладывание временной координаты, то есть когда что должно быть сделано, вот это и есть акселераторы. Угу. Почему нам важны эти 100 дней? Да пусть они будут там другое количество дней, но они должны быть.
Мы говорим о том, что должен быть дедлайн какой-то.
Да, потому что это нас привязывает, наши все желания или мероприятия, к какому-то временному отрезку и конкретному дню, когда ты должен это исполнить, понимаете? Вот это будет воспитательный момент, когда система научится правильно стратегировать. Потому что вот сколько мы идей не спускали в регионы, да, все хорошо, вроде бы, но не исполняется. Почему? Все понимают, что делать, не знают, когда, или находят отговорки, почему не получилось. Кто-то это не сделал, поэтому я этого не сделал. Вот теперь этого не будет. 100
Таким
дней.
Таким образом, мы хотим научиться сами, в том числе и в правительство, и все, кто заинтересован, и в этих, вот, во всех этих направлениях, научиться делать все вовремя.
Я бы сказал фразой...
Этап за этапом, да?
Я бы сказал фразой из анекдота: либо по любви, либо по-любому.
Понятно. Замечательно. Ну что, тогда ждем 100 дней, 99 уже на сегодняшний день. И, может быть, отчитывай каждый день. Не потому, что мы там хотим проконтролировать, или там кто-то хочет в конце взять и сказать, а, вот там, посмеяться, сказать, ха-ха-ха, ну вот и где, и чего. Нет, конечно, не для этого. Просто нам теперь понятна соль.
Да,
соль.
Да, да.
В том, что время — это ключевой, и я думаю, что это ключевой инструмент, который вообще все это должен завертеть.
Ну вот смотрите, тактика, если вы прилагаете сюда еще время, тайм-менеджмент, это превращается в стратегию.
Спасибо вам большое. Теперь мы познакомились с этой программой. Более понятно, что было и имелось в виду. У нас в гостях был как раз начальник управления политических и экономических исследований Алмаз Асанов. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что мы с вами еще обязательно обсудим, с чем мы пришли, результаты и какие-то новые планы по этой программе.
Ну, поэтому вы и называетесь «Спутник».
Сопутствуем. Спасибо большое.
Будь в курсе.